машине двух девушек. Эти и другие темы, а также рубрика «Сегодня в Америке» в этом часе нашей программы. Вы слушаете программу «Время свободы». До конца Олимпийских игр в Ванкувере осталось 5 дней. Накануне Олимпийская сборная России поднялась в неофициальном общекомандном зачете на 8-е место, завоевав золото в биатлоне и серебро в конькобежном спорте. Победа женской сборной России по биатлону в эстафетной гонке довела общее число золотых медалей, завоеванных на Олимпиаде российскими спортсменами, до 3. О проблемах и достижениях российских биатлонистов со спортивным обозревателем Александром Горбуновым беседовал мой коллега Андрей Шарый. Простите, к этому материалу мы вернемся чуть позже. А главным событием сегодняшнего дня на Олимпиаде для российских болельщиков, очевидно, будет хоккей. Начинается финальная часть турнира, игры плей-офф, и сегодня в четвертьфинале встретятся сборные России и Канады. О прогнозах на эту игру я побеседовал со спортивным обозревателем «Радио Свобода» Алексеем Кузнецовым.
Прогноз давать крайне сложно, потому что любой маломальски внятный аналитический аргумент мгновенно разбивается об бурю эмоций, потому что встреча Россия-Канада – это как раньше, начиная с 1972 года в суперсерии СССР-Канада. Это нечто большее, чем хоккей, и многие обозреватели сходятся, по крайней мере в России, сходятся на том, что победа в этом матче для России может перечеркнуть все прочие неудачи, тем более, что неудач становится все меньше, а побед все больше. Если же говорить о прогнозе, но все-таки отречься от себя эмоции и постараться проанализировать, что ли, ход этого матча возможный. Но вот такие аргументы возникают. Во-первых, игроки. На мой взгляд, по громкости имен действующих игроков сборной России, она гораздо выше, она гораздо сильнее, чем сборная Канады. Потому что достаточно назвать Евгения Малкина и Илью Ковальчука, например, не говоря уже об Александре Овечкине, и сразу станет ясно, что это звезды первой величины, причем не только в России, но и в первую очередь в Национальной хоккейной лиге. Большинство игроков российской сборной играют в НХЛ, играют в частности в Ванкувере несколько раз в году, как минимум, и прекрасно знает и тамошние реалии, и тамошний лед, и тамошнюю публику. Это очень важно для адаптации, и по игре сборной России было видно, что адаптация для нее прошла успешно, особенно после поражения от сборной Словакии. Именно тогда главный тренер России Вячеслав Быков сделал ключевую замену в игре своей сборной, поменяв местами Малкина и Овечкина, заменив их в своих тройках. И сейчас в сборной России есть как минимум одно ударное звено. Это Малкин, Семин и Овечкин. К тому же Малкин и Овечкин играли уже на чемпионате мира 2006 года. И друг с другом им сыгрываться особо не нужно. А Овечкин с Семином играют в одном клубе. Остальные три звена, не то чтобы они были ударными, но они все-таки представляют собой достаточно серьезную силу, если исключить, может быть, звено, которое играет в России, единственное, Зиновьев, Морозов, Зарипов, тем более Зиновьев с травмой. Ну, а остальные игроки все с громкими НХЛ-овскими именами. Илья Ковальчук, Максим Афиногенов, Павел Датюк. Это все игроки с хорошим большим опытом. Сергей Федоров, 40-летний игрок. Он сейчас играет в России, но большую часть своей звездной карьеры провел в НХЛ. И Александр Радулов, который сейчас также играет в России, в Саратове, тоже хорошо и много поиграл в НХЛ. Если сравнивать с этими именами, имя, скажем, игроков ведущей тройки сборной Канады, Сидни Кросби, Эрик Стал, Джером и Гинла, так вот, по именам Канада не представляется слабее. Что на стороне Канады? Во-первых, сумасшедшая поддержка местной публики. В матче с сборной Германии у Канады заменила вратаря. Там сейчас знаменитого Мартина Брадо, в воротах Роберта Леонго, это вратарь из Ванкувера, из местного клуба. И поддержка публики там просто сумасшедшая. Как болеют в Канаде, все знают, но это может, во-первых, россиян не запугать, которые все играют там, и в большинстве своем. А во-вторых, сильная поддержка своей публики может сыграть плохую роль для сборной Канады. Перегореть могут канадцы. Теперь Канада провела еще дополнительный матч, тогда как Россия отдыхала. Канадцы играли с сборной Германии, выиграли очень легко и уверенно. сборная России, возможно, и получила день отдыха, и, возможно, это на пользу. Но иногда в таких случаях команда выбивается из игрового ритма, а канадцы, которые провели дополнительный матч, получили возможность сыграться, почувствовать игровые связи, отработать какие-то ходы в игре. Может быть, это им пойдет на пользу.
Алексей, и еще один вопрос, касающийся настроения игроков. Канадцев поддерживает публика. А как бы вы оценили настрой российской сборной? Они сначала проиграли Словакии, что было ударом, потом выиграли у Чехии. Как вы думаете, в каком настроении выходят российские игроки? С уверенностью или с опасением?
Я думаю, что опасения, конечно, могут быть, но для меня был очень ярким один эпизод в матче против Чехии. Это очень жесткий силовой прием, который применил Александр Овечкин против многолетнего лидера чехов Яромира Ягра. То, с каким, я бы сказал, даже нахальством, напором, агрессии, с какой жесткостью сбил с ног Ягра Овечкин, причем сделал это в рамках правил, хотя не все так считают. Я думаю, это говорит о настрое сборной России. Я думаю, что настрой очень хороший и боевой. Единственное, не помешали бы многочисленные чиновники, которые вьются вокруг сборной России и норовят, что называется, подбодрить. Это вот бывает. Но, повторяю, за счет того, что многие из россиян играют в НХЛ, у них должна быть прививка вот такого воздействия. Они взрослые люди, они знают, что такое игра на канадском льду при канадской публике. Для них это вполне естественно.
Это был спортивный обозреватель «Радио Свобода» Алексей Кузнецов. А теперь вернемся к беседе моего коллеги Андрея Шарова со спортивным обозревателем Александром Горбуновым о проблемах и достижениях российских биатлонистов. Напомню, что накануне женская сборная России по биатлону победила в эстафетной гонке.
У сборной России было то, что называется медальным планом на выступление по биатлону. 2 золотые, 2 серебряные, 2 бронзовые медали. Несмотря на это золото Евгения Устюгова и золото сборной женской команды в эстафетных соревнованиях, план этот выполнен уже, очевидно, не будет. С чем связана такая относительная неудача, как вы считаете?
Удача действительно особое право относительное, потому что, если вспомнить предыдущие игры в Турине, там вообще было 5 медалей. Сейчас немножко взяли, мне кажется, во-первых, с запасом, а во-вторых, немножко неточно выстроили подготовительный период к олимпийскому турниру. Ошибка произошла в период уже этого года, в январе, когда, наверное, надо было, как считают многие специалисты, побольше времени провести в горах и менять место тренировочного сбора каждую неделю.
А вообще существует в биатлоне практике такая технология, которая позволила бы вывести спортсмена каким-то важным соревнованием в идеальной степени готовности? Или, учитывая вот такой напряженный сезон и то, что там около 10 этапков Кубка мира, одним из которых фактически являются Олимпийские игры, это сделать невозможно?
В каждом виде спорта существуют такие методики. Дело в том, что все эти этапы Кубка мира, они являются коммерческими стартами с недавних пор. Было время еще совсем недавно, когда о биатлоне-то вообще никто и не говорил, не думал, и в голову никому не приходило выводить этот вид спорта на телевизионный экран и делать из него зрелище, настоящее шоу. Теперь это случилось. Олимпийские игры — лишь один из этапов розыгрыша Кубка мира, который в мире биатлона, на мой взгляд, является все-таки самым главным соревнованием. Если бы не было, скажем, такой эскалации мотивационной, как, скажем, какая происходит в российском биатлоне, когда за золотую медаль на Олимпиаде человек может получить официально от государства 100 тысяч евро, от региона там какие-то деньги, от Союза биатлонистов, который возглавляет олигарх Михаил Прохоров, какие-то деньги, квартира, автомобиль, новейшая марка. Я думаю, вообще бы биатлонисты выступали бы, разумеется, на Олимпиаде, но и стремление выступить на Олимпиаде было бы гораздо меньшим, чем сейчас.
То есть, грубо говоря, вы думаете, что они там убиваются за деньги в основном?
Ну, как и все спортсмены.
Со спортивным обозревателем Александром Горбуновым беседовал мой коллега Андрей Шарый. В Москве 17:15. Коротко об основных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Начальник ГУВД Москвы Владимир Колокольцев уволил 2 руководителей московского уголовного розыска, чьи подчиненные были арестованы по подозрению в похищении 2 человек и вымогательстве. Более 10 миллиардов рублей будет выделено в этом году на восстановление Саяно-Шушенской ГЭС после августовской аварии, сообщил премьер-министр России Владимир Путин, побывавший в Хакасии. Тверской суд Москвы отклонил жалобу оппозиционеров и правозащитников на запреты митингов на Триумфальной площади. С начала года в России в результате нападений на почве ксенофобии погибли 6 человек. Еще 15 пострадали, сообщил директор Московского бюро по правам человека Александр Брод. Всеобщая забастовка в Греции привела сегодня к отмене авиарейсов, закрытию министерств, учебных заведений, прекращению оказания государственных услуг населению. Сегодня в 22 часа по московскому времени в эфире «Радио Свобода» вы услышите программу «Время и мир», которую ведет Ирина Лагунина. И вот две темы этой программы – околоспортивные истории в Ванкувере, а также «Все на спасение платанов. Почему белградцы вышли на защиту деревьев». Программа «Время и мир» выходит в эфир в 22 часа по московскому времени. Продолжаем программу «Время свободы». ГУВД по Иркутской области выступило сегодня с официальным заявлением в связи с трагическим случаем, который широко обсуждает общественность. Речь идет о расследовании уголовного дела по факту дорожно-транспортного происшествия, произошедшего в Иркутске, в результате которого одна девушка погибла, вторая получила тяжелые ранения. Автомобилем управляла сотрудница аппарата местного отделения «Единой России», дочь председателя избирательной комиссии региона Анна Шевенкова. Общественность высказывает сомнения в том, что виновница будет наказана. ГУВД отрицает, что дело пытаются замять. Рассказывает Екатерина Вертинская.
Трагедия, о которой идет речь, произошла 2 декабря 2009 года. Иркутянка Анна Шевенкова, управляя автомобилем, выехала на тротуар и вжала в каменное крыльцо здания, проходящих мимо сестер Петковых. Старшая сестра Елена умерла в больнице, младшая Юлия получила тяжелые ранения. Подробности ДТП зафиксировала камера наружного наблюдения. Больше всего общественность поразил тот факт, что виновница аварии, выйдя из автомобиля, не подошла к пострадавшим, а начала осматривать повреждения своей машины. С момента трагедии прошло почти 3 месяца. Никаких заявлений по этому поводу правоохранительные органы не делали. Общественность в средствах массовой информации начала вновь обсуждать эту аварию и высказывать сомнения в том, что виновная понесет хоть какое-то наказание. Об этом нам сказал и брат пострадавших девушек Дмитрий Петков. Тем не менее, в своем официальном комментарии сотрудники ГУВД Иркутской области говорят о том, что предполагаемый виновник ДТП находится в статусе подозреваемого, а не свидетеля, как пишут СМИ. И в дальнейшем планируется предъявление обвинения, окончание предварительного следствия и направление дела в суд. Прокомментировать заявление правоохранительных органов мы попросили защитника потерпевшей стороны, семьи Петковых, Виктора Григорова. Юрист сообщил, что со следователем он встречается регулярно раз в неделю и сегодня впервые узнал о том, что Анна Шевенкова теперь находится в статусе обвиняемой. Виктор, как скрупулезный человек, просит обратить внимание и на то, что в официальном сообщении, где говорится о предполагаемом виновнике ДТП, не называется его фамилия, продолжает Виктор Григоров.
Еще то, что настораживает по этому делу, что не только следователь допускает незаконное действие или бездействие по этому делу. Но и ознакомившись с материалами дела, я вижу очень много ошибок, больших ошибок, которые, ну, может быть, они, конечно, совершенно случайно в этом уголовном деле оказались, может быть, умышленно, я сейчас не могу это сказать, но, тем не менее, ошибки есть, и, учитывая то, что это дело имеет такой общественный резонанс, достаточно большой, я надеялся, что расследование этого дела будет безупречным. Я надеялся, что здесь будет особый контроль со стороны руководителей следственного органа, особый контроль со стороны прокуратуры, но пока этого не видно.
По словам начальника следственного отдела по ДТП Следственного управления при ГУВД Иркутской области Валентины Кондраковой, данное уголовное дело расследуется объективно в полном объеме. Проводится сбор доказательств, их процессуальное закрепление и оценка. Виктор Григоров говорит, что у него собрано тоже немало доказательств того, что дело ведется необъективно и с нарушениями. Екатерина Вертинская для «Радио Свобода», Иркутск.
Продолжаем программу «Время свободы». Запущен в работу один из гидроагрегатов Саяно-Шушенской ГЭС, где в августе произошла тяжелейшая техногенная катастрофа. В запуске участвовал премьер-министр России Владимир Путин. В результате аварии на ГЭС погибли 75 человек. В компании «Росгидро» заявляют, что новые аварии ГЭС не страшны. Местные журналисты в этом сомневаются, рассказывает Любовь Чижова.
Владимир Путин заметил, что запуск станции должен положительно отразиться на тарифах на электроэнергию. Он также надеется, что безопасность энергосистемы Сибири улучшится. Подробнее о том, как проходил запуск Саяно-Шушенской ГЭС и какие еще заявления делал российский премьер, моей коллеге Лейле Гениатуллиной рассказала корреспондент «Радио Свобода» в Абакане Екатерина Чернышова.
Журналистов там было немного, присутствовали операторы, в небольшом кабинете все проходило. Премьер-министр нажал на красную кнопку и, собственно, успешно заработал шестой агрегат, 640 мегаватт его мощности. Это что касается выработки, год работы вот этого агрегата шестого может обеспечить 4 года бесперебойной работы такого города, как Красноярск, например.
На совещании, посвященном инвестиционной программе электроэнергетики, досталось российским олигархам. Владимир Путин подверг критике руководителей частных энергетических компаний Владимира Потанина и Михаила Прохорова за невыполнение обязательств перед государством. Что же касается Саяно-Шушенской ГЭС, по официальной версии, восстановленная плотина станции полностью безопасна. По данным компании «Русгидро», она оснащена 11 тысячами датчиков, которые следят за ее состоянием. Однако местные жители опасаются новых аварий на ГЭС. Депутат Саяногорского городского совета Григорий Назаренко рассказывает, что не так давно жители Саяногорска провели митинг, на котором потребовали у местных властей и «Русгидро» разработать более подробный план эвакуации в случае новых ЧП. Кроме того, люди попросили застраховать их жизни и имущество, но им отказали, говорит Григорий Назаренко.
Плотина обледенела, и насколько изменилась частота колебания самой плотины, не грозит ли это какими-то резонансными явлениями, они не говорят об этом. Паводок, пока говорят, что он будет небольшой, хотя на самом деле в горах снега немало. И паводок, скорее всего, плотина легко проглотит и не сильно его опасается. Но в то же время существуют большие сомнения, потому что в течение уже полугода непрерывно работает водосброс. А учитывая, что при строительстве использованы предельные свойства бетона, вот эта дополнительная вибрация в течение полугода может сказаться негативным образом на самом теле плотины. Дней 10 назад появилась памятка в газетах, как действовать жителям в случае возникновения чрезвычайной ситуации. И появилось предупреждение, что в случае большого паводка возможно подтопление домов, которые стоят ближе к Енисею. И нарисованы стрелки, куда жителям бежать. Ну вот на этом вся работа, в общем-то, и закончилась.
Это был депутат Саяногорского городского совета Григорий Назаренко. Полностью Саяно-Шушенскую ГЭС планируют запустить к 2014 году. Общие затраты на восстановление станции составят около 37 миллиардов рублей. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Продолжаем программу «Время свободы». У нас на очереди рубрика «Сегодня в Америке», подготовленная студией «Радио Свобода» в Нью-Йорке. У микрофона Юрий Жигалкин.
Экономическую стагнацию и застой внезапно почувствовали в воздухе американские потребители и предприниматели. Во вторник стало известно, что индекс потребительской уверенности упал до уровня 10-месячной давности. Это стало полной неожиданностью для экономистов, предрекавших, исходя из данных о неплохом экономическом росте в США, рост веры американцев в улучшение экономической ситуации. Пессимизм американского потребителя может подорвать надежды на глобальное экономическое выздоровление. По крайней мере, так трактует этот факт Уолл-стрит, где инвесторы решительно сбрасывали во вторник акции. Вот какие тревожные сигналы видит за этими данными профессор экономики Михаил Бернштам.
В общих чертах можно сказать так. Судя по всей совокупной статистике, американская экономика начала выздоравливать во второй половине 2009 года, но сейчас получается, что в 2010 году началось движение назад, началось замедление и началось падение всех экономических показателей. Тот конкретный показатель, о котором мы сейчас говорим, это общее настроение предпринимателей и участников реальной экономики о текущих тенденциях в экономике. Он сейчас самый низкий за 27 лет с февраля 1983 года. Соответственно, с ним происходит падение одновременно потребительского доверия, и оно самое низкое за 10 месяцев.
Что все это говорит нам о состоянии пациента экономики? Это симптомы рецидива серьезной болезни?
Они свидетельствуют о том, что симптомы выздоровления, которые мы наблюдали во второй половине 2009 года, уже не подтверждаются или началось, в общем-то, новое развитие болезни. И главное, если мы посмотрим на состояние финансовой сферы, потому что финансовая сфера показывает нам, что будет в будущем, а не что произошло в прошлом. Два главных источника финансирования производственной деятельности, финансирования предприятий, это банковский кредит и займы на рынке краткосрочных облигаций, оба эти показателя падают. Производственная деятельность в ближайшем будущем, трудно ожидать, что она будет расти.
Неужели Великая рецессия все еще способна привести нас к Великой депрессии?
Нет, мы можем выйти на великую стагнацию. В течение ближайших лет, может быть даже 10 лет, будет очень низкий экономический рост, гораздо ниже, чем возможно в условиях технологического прогресса.
Стагнация – это нечто подобное советскому застою?
На Западе может быть нечто вроде того застоя, не только советские, были периоды застоя периодически. Такой период был в 1970-е годы, но тогда он сопровождался еще высокой инфляцией, и этот период назывался стагфляция, то есть соединение стагнации и инфляции. И сейчас очень большие опасения, что из-за политики Федеральной резервной системы может возникнуть высокая инфляция.
Таковы экономические предсказания профессора Михаила Бернштама. Легендарная «Тойота» стала во вторник объектом громкой критики и вопросов с пристрастием, которым американские законодатели подвергли одного из руководителей корпорации. Он признал, что автопроизводителю не удалось пока полностью устранить опасные дефекты, и заявил, что одной из причин этих проблем стало взрывное расширение «Тойоты» по всему миру в последние годы, рассказывает Алан Давыдов.
В первый день слушаний в Конгрессе со стороны приглашенных свидетелей прозвучало еще одно предположение о причине случаев самопроизвольного смертельно опасного ускорения движущегося автомобиля. Дэвид Гилберт, профессор автомеханики Университета Южного Иллинойса, говорит, что это может быть проблема в электронной системе контроля карбюратора, в результате чего бортовой компьютер автомобиля может получить ложный приказ дать газ. Такая неполадка открывает возможность появления других проблем, без надежды точно определить их природу. Это предположение прозвучало после эмоционального рассказа владелицы Лексуса Ронды Смит о том, что в 2006 году ее машина неконтролируемо разогналась до 160 км в час, не реагируя на попытки затормозить или переключить скорость. Ронда Смит сообщила, что в ответ на ее жалобу представители Тойоты и Национальной администрации безопасности дорожного движения фактически назвали ее помешавшейся лгуньей. Хотя, как оказалось, в последние десятилетия подобные инциденты окончились трагически для 34 человек. Сегодня я считаю долгом заклеймить позором компанию Toyota за ее жадность и администрацию дорожной безопасности за невыполнение ее прямых обязанностей. Джеймс Ленц, президент подразделения Toyota по реализации машин США, поначалу пытался свести проблему ковриком под педалью газа и к механическому заеданию самой педали. Однако он не убедил законодателей. Конгрессмен Барт Ступак напомнил ему, что только по горячей телефонной линии Toyota получила 2600 жалоб на самопроизвольное ускорение машин, более 700 из которых привели к дорожно-транспортным происшествиям. Ленц принес извинения за медлительность его компании в рассмотрении проблем безопасности. В последние месяцы мы не соответствовали высоким стандартам, соблюдение которых наши клиенты и общественность ожидают от Toyota. Попросту говоря, мы не отреагировали оперативно на целый набор проблем безопасности автомобилей. В настоящее время дело о проблемах безопасности автомобилей Toyota рассматривается тремя группами расследования в Конгрессе. Начиная с прошлой осени, Toyota отозвала почти 8,5 миллионов автомобилей, включая свыше 6 миллионов в Соединенных Штатах. Идет также расследование случаев самопроизвольного ухода с курса автомобилей Corolla на больших скоростях.
Рассказывал Алан Давыдов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
В Москве 17 часов 30 минут. Основные новости этого часа коротко.
Радио «Свобода». Новости.
Начальник ГУВД Москвы Владимир Колокольцев уволил двух руководителей московского уголовного розыска, чьи подчиненные были арестованы по подозрению в похищении двух человек и вымогательстве. Более 10 миллиардов рублей будет выделено в этом году на восстановление Саяно-Шушенской ГЭС после августовской аварии, сообщил премьер-министр России Владимир Путин, прибывший в Хакасию с двухдневным визитом. Сегодня же был пущен в эксплуатацию первый восстановленный энергоблок. Тверской суд Москвы отклонил жалобу оппозиционеров и правозащитников на запреты митингов на Триумфальной площади. С начала года в России в результате нападений на почве ксенофобии погибли 6 человек, еще 15 пострадали. Об этом сообщил директор Московского бюро по правам человека Александр Брод. По его данным, чаще всего жертвами нападений становились выходцы из Узбекистана и Киргизии. Вопросы о безвизовом режиме между Россией и Евросоюзом будут урегулированы в ближайшее время, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам переговоров с секретарем Европейского союза по международным судебным делам Кэтрин Эштон в Москве. Симоновский суд Москвы в шестой раз перенес на 29 марта рассмотрение вопроса о возможности участия бывшего вице-президента ЮКОСа Василия Алексаняна в процессе по его уголовному делу. Всеобщая забастовка в Греции привела сегодня к отмене авиарейсов, закрытию министерств, учебных заведений, прекращению оказания государственных услуг населению. Участники забастовки выступают против правительственных мер по выводу страны из экономического кризиса. У России и США сохраняются разногласия по поводу нового договора об ограничении стратегических наступательных вооружений, заявил руководитель Международного комитета Госдумы России Константин Косачев. Продолжаем программу «Время свободы». Сегодня в 21 час по московскому времени в эфире «Радио Свобода» вы слушаете программу «Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком. И автор и ведущий программы Дмитрий Волчек находится рядом со мной в студии. Здравствуйте, Дмитрий. Расскажите, пожалуйста, о темах вашей сегодняшней программы.
Здравствуйте, Валентин. В этом выпуске радиожурнала два гостя. Один из самых популярных английских писателей 60-х годов прошлого века Алан Силитоу, представитель направления, которое называют рабочим романом. Силитоу очень ценили в Советском Союзе, и его последняя книга, о которой он и рассказывает в нашей передаче, посвящена путешествиям по СССР. А второй гость – Жак Ренуар, фотограф и оператор, правнук Агюста Ренуара и племянник кинорежиссера Жана Ренуара. Катерина Прокофьева познакомила с Жаком Ренуаром на пражской выставке его снимков и расспрашивала об искусстве фотографии и о его родственниках. Жак Ренуар написал книгу о своей знаменитой семье. Вот как он ответил на вопрос, не являются ли его фотоработы противоположностью картинам прадеда.
К счастью, да. Это не противоположность, это просто иначе. Когда Ренуар рисовал, ему тоже говорили, все, что вы делаете, очень не похоже на то, что рисуют все остальные. В то время претенциозные художники любили рисовать аристократов, портреты людей благородных кровей, буржуа из высшего общества, батальные сцены. Это было модно. А Ренуар и другие импрессионисты концентрировались на чистом рисунке. Они рисовали улицы, комнаты, простых женщин, обычных мужчин, народ. Они делали нечто не столь тяжеловесное и академичное. А им говорили, ну это же противоположность тому, что рисуют буржеро и другие напыщенные персонажи.
Можно сказать, что вот это искать эстетику там, где ее нет по определению, это и есть девиз вашего творчества в целом?
Нет, я считаю, что задача каждого художника, будь то фотограф, живописец или киноработник, найти и изобразить другую вселенную, интерпретировать по-своему и донести иное восприятие мира.
Вы полагаете, что страсть к картинке передалась вам по наследству?
Не знаю, передалась ли, или я просто с детства вбирал все это в себя. Да, фото и кино — это картинки. Но картинка в фотографии и картинка в кино — это две разных вещи. В фотографии я обретаю свободу, которой у меня нет в кино. Хотя бы потому, что фотограф работает один или с маленькой командой. А в кино необходимо иметь в команде от 50 до 200 человек. Кино слишком зависит от времени. И денег. Сейчас я больше люблю фотографическую свободу.
Ну, а полностью интервью с Жаком Ренуаром вы услышите сегодня в 9 вечера в радиожурнале «Поверх барьеров».
Большое спасибо. Со мной был Дмитрий Волчек. Продолжаем программу «Время свобода». В Петербурге новый градостроительный скандал. В выходные начался снос дома купца Рогова на Загородном проспекте, построенного в начале 19 века. Защитники исторического центра города дежурят возле дома Рогова, борясь за его сохранение, рассказывает Татьяна Вольская.
Незаконный снос дома Рогова, который видели еще Пушкин и его друг Дельвик, живший неподалеку, начался за 4 дня до судебного разбирательства по поводу судьбы дома. Во время демонтажа 3-го этажа куски стен падали прямо на припаркованные рядом автомобили. Тревогу забили активисты движения «Живой город». Они вызвали милицию и остановили начавшееся разрушение. Они же обнаружили, что разрешения на снос у инвестора нет. Руководство компании «Престиж» Париж, которая собирается возвести на месте дома Рогова бизнес-центр, для комментариев оказалась недоступна. Сегодня, 24 февраля, Куйбышевский суд Петербурга вынес определение приостановить действие распоряжения Комитета по государственному контролю и охране памятников от 2 февраля, по которому дом купца Рогова был снят с охраны. Проблемой этого дома занимается депутат Законодательного собрания Петербурга Сергей Малков.
Ситуация простая, на мой взгляд. Решение суда абсолютно обосновано в связи с тем, что совершенно непонятно, кем мотивировался при принятии своего решения КДО. Было нарушено очень много процедур.
Дело в том, что городские экспертные комиссии приговорили дом к сносу, но потом экспертиза, сделанная по заказу Всероссийской организации по охране памятников, заключила, что дом вовсе не аварийный. И почему-то КГИОП, обязанный после этого поставить дом на учет как памятник, этого не сделал. Но Сергея Малкова больше волнует не решение суда, а поведение инвестора.
Получается, что инвестор, разрушая дом Рогова и не имея на это никаких оснований, это то же самое, что прийти и разрушить любой дом. Разницы нет никакой. И вот здесь очень бы хотелось, чтобы инвестор отделался не копеечными штрафами, а чтобы мы нашли механизм, сейчас мы на ним думаем, чтобы обязать инвестора восстановить то, что он разрушил. Это было бы уроком не только для данного инвестора, но и для других инвесторов, которые, разрушая дома, платя небольшие штрафы, потом под видом того, что дом превратился в аварийный, получают разрешение проводить там строительные работы.
Так было с созданием рядом со знаменитым домом Мурузи на Литейном проспекте. Так сейчас происходит в Апраксином дворе, где памятники хоть и не сносят, но отключили их от отопления, то есть фактически разрушают. Сейчас депутаты и члены ВАПИК готовят губернатору запрос, который бы смог переломить ситуацию, а защитники дома продолжают возле него круглосуточное дежурство. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбер.
Для азиатской части со спутника Asiasat-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
Вы слушаете программу «Время свободы». У микрофона Валентин Барышников. И на очереди у нас рубрика «Мировая политика». В Болгарии борьба с организованной преступностью перерастает в борьбу между политическими оппонентами. Обсуждается вопрос о том, что левые или правые политические партии позволили организованным преступным группировкам приобрести большое влияние в государстве. В Софии задержана группа из 15 человек по подозрению в разграблении крупных предприятий, в давлении на органы власти, в содержании публичных домов. Болгарские средства массовой информации сообщают, что эти преступления не обошлись без участия русской мафии. Представители правительства не опровергают этих сообщений. Европейский Союз систематически подвергает Болгарию жесткой критике за неспособность справиться с влиянием организованной преступности и с коррупцией. Из Софии передает корреспондент Радио Свобода Татьяна Ваксберг.
Болгария живет как в политическом блокбастере, где намешано все. Службы разведки, связанные с преступным миром, главари мафии, коллекционирующие экзотические животные и публичные дома, в которых почти никто не работает добровольно. Фильмовый сюжет дополнен многозначительным названием полицейской акции, в ходе которой были арестованы 15 человек. Эта акция названа «Спрут». Все началось с ареста известного бизнесмена Алексея Петрова, который вплоть до прошлого года занимал высокие посты в службах безопасности. Петрову 40 с лишним лет. Во времена Тодора Живкова он был членом спецотряда в МВД и чемпионом по карате. После свержения Живкова, когда преступный мир ориентировался на страховой бизнес, Петров создал свою страховую компанию. В конце 90-х болгары уже его считали недосягаемым для закона. Петров полностью изменил биографию, войдя в роль респектабельного гражданина. – он стал доктором наук и преподавателем по вопросам корпоративной безопасности. Был назначен советником главного прокурора страны, а затем стал советником директора самой службы контрразведки. Клиентом, связанной с Петровым страховой компанией «Лев Инс», стал сам Совет министров. В той же компании было застраховано и здание Министерства обороны, таможенное агентство и целый ряд других институтов. Выяснилось также и то, что страховая компания «Лев Инс» получила в свое время у государства разрешение на доступ к информации, связанной с государственной безопасностью. На вопрос, как государство могло допустить создание такого государства в государстве, министр внутренних дел Цветан Цветанов сказал. Речь идет об отсутствии политической воли премьер-министров, занимавших этот пост на протяжении последних 10 лет. Преступный мир манипулировал отдельными политиками, которые со своей стороны помогали преступному миру развиваться. Наконец дошло до того, что люди стали говорить, что болгарская мафия завелась государством. Если бы мы сейчас не предприняли этот удар, то это бы еще больше разрослось. Арест Петрова и еще 14 лиц происходит на фоне жесткой критики со стороны Европейского Союза, заявлявшего не раз, что Болгария не проводит адекватную борьбу против организованной преступности. Послы стран Евросоюза, а также посол США в Болгарии приветствовали акцию «Спрут». Источники прессы сообщили о том, что часть этой акции – была проведена в сотрудничестве со службами безопасности Великобритании и Израиля. Предполагается, что Алексей Петров регулярно общался с израильским и русским бизнесменом Михаилом Черным. Черный является одной из самых загадочных фигур в новейшей болгарской истории. В 90-е годы он был собственником первого в стране оператора сотовой связи, а также футбольного клуба «Левский» и популярной ежедневной газеты «Стандарт». В 2000 году при правом правительстве Черный был изгнан из страны по подозрению в связях с организованной преступностью. Прошлой весной левое большинство без объяснений проголосовало изменения в законе о пребывании в стране иностранных лиц. Это изменение практически разрешает Михаилу Черному вернуться в Болгарию. Предполагаемая причастность Черного к задержанной группе Алексея Петрова дополнила политическое измерение этой истории. Президент Парванов, например, не согласился с обвинением в том, что левое большинство покровительствует Черному. Наоборот, он обвинил в сомнительных связях правых. «Я запомнил некоторые имена представителей русской мафии как раз из-за того, что они прославились своими дарениями в пользу демократических сил или личных фондов. Если акция будет развиваться и в дальнейшем, и если все так же власти и пресса будут сообщать о новых и новых фактах, связанных с деятельностью Петрова, вероятнее всего окажется, что в этой истории нет незамешанных политических сил. Ведь утверждается, что эта сросшаяся с государством преступная группа действовала более 10 лет. Это означает, что она беспрепятственно существовала при правом, правоцентристском и левом правительствах. Татьяна Ваксберг для Радио Свобода. Россия.
Вы слушаете программу «Время свободы», и до конца часа мы поговорим о международном фестивале кинодебютов «Дух огня», который пройдет в Ханты-Мансийске с 26 февраля по 4 марта. Вы слушаете интервью с кинорежиссером Сергеем Соловьевым, которому, собственно, и принадлежит идея проведения этого кинофестиваля. Вы также услышите новости из США в рамках рубрики «Сегодня в Америке», подготовленной студией «Радио Свобода» в Нью-Йорке. А сейчас в Москве 17 часов 44 минуты. Коротко об основных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
Начальник ГУВД Москвы Владимир Колокольцев уволил двух руководителей московского уголовного розыска, чьи подчиненные были арестованы по подозрению в похищении двух человек и вымогательстве. Более 10 миллиардов рублей будет выделено в этом году на восстановление Саяно-Шушенской ГЭС после августовской аварии, сообщил премьер-министр России Владимир Путин, прибывший в Хакасию. Сегодня же был пущен в эксплуатацию первый восстановленный энергоблок. Тверской суд Москвы отклонил жалобу оппозиционеров и правозащитников на запреты митингов в центре города. С начала года в России в результате нападений на почве ксенофобии погибли 6 человек, еще 15 пострадали. Об этом сообщил Интерфаксу директор Московского бюро по правам человека Александр Брод. По его данным, чаще всего жертвами нападений становились выходцы из Узбекистана и Киргизии. Вопросы о безвизовом режиме между Россией и Европейским Союзом будут урегулированы в ближайшее время, заявил российский министр иностранных дел Сергей Лавров по итогам переговоров в Москве с секретарем ЕС по международным делам Кэтрин Эштон. У России и США сохраняются разногласия по поводу нового договора об ограничении стратегических наступательных вооружений, заявил руководитель Международного комитета Госдумы России Константин Косачев. Всеобщая забастовка в Греции привела сегодня к отмене авиарейсов, закрытию министерств и учебных заведений. Участники забастовки выступают против правительственных мер по выводу страны из экономического кризиса.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Продолжаем программу «Время свободы». У микрофона Валентин Барышников. С 26 февраля по 4 марта в Ханты-Мансийске пройдет 8-й международный фестиваль кинодебютов «Дух огня». Идея проведения этого кинофестиваля принадлежит режиссеру Сергею Соловьеву. С ним побеседовала моя коллега Марина Тимашева.
Фестиваль посвящен 65-летию со Дня Победы. Поэтому учреждена специальная награда за лучший фильм о войне, снятый в России в 21 веке. В афишу включена большая ретроспектива советских и американских фильмов о Второй мировой, а также фронтовые киносборники. И еще будет вечер военных песен в исполнении Петра Тодоровского и Гарика Сукачева. На открытии фестиваля новая картина Соловьева «Одноклассники». Кстати, деньги на нее, вернее человека, который дал денег, Сергей Соловьев нашел через интернет. Что до конкурсных программ, то их в этом году две. В международную вошло 9 фильмов, причем один аж из Вьетнама, а Россия представлена «Днем зверя» Михаила Коновальчука. В конкурсе российские дебюты тоже 9 лент. Жюри возглавит выдающийся венгерский режиссер Иштван Саба. Призы у «Духа огня» тоже не шуточные. Гран-при по 300 тысяч рублей, вторые и третьи премии по 200 и 100 тысяч соответственно. Сергей Соловьев ответил на мои вопросы.
Сергей Александрович, дорогой, как чувствует себя «Дух огня» в этом году?
Как обычно, оказался как-то очень здоровый дух внутреннего этого духа огня. В прошлом году был тяжело, кризисный год, финансовый, и мы все-таки, так сказать, сделали нормальный фестиваль, мы что-то разумное предприняли в смысле финансов. В этом году политические перестановки, перемены. Фестиваль состоится, друг фестиваля, и один из создателей этого фестиваля, губернатор Александр Васильевич Филипенко, он больше не будет губернатором. Вот, будет новый губернатор.
Вот вы награждаете, да, фильм. Он появляется в российском прокате?
Нет, конечно, нет. Так не только он не появляется. Допустим, мои картины тоже не появляются. Поэтому мы в абсолютно одинаковом, очень демократическом положении. Я как бы награждаю и там показываю фильм для вас где-нибудь в темной комнате на белой простыне. Полтора часа удовольствия. Вот. И, значит, тот, кого я награждаю, имеет дело с той же самой ситуацией. Ситуация абсолютно нерешаема вне очень ясной и четкой политической воли по защите национальных интересов российского кино.
Вы имеете в виду квоты?
Я имею в виду, это же огромный комплекс мер. Это причем не надо ничего изобретать. Нужно просто взять, там, допустим, примеры других стран, других. Никто же там не отменяет демократию, не приходит Пиночет, понимаете, не начинают там отламывать руки и ноги. Там просто, ну, честно и разумно относятся к своему рынку. И на нашем рынке, конечно, мы обязательно обеспечим прежде всего интересы, скажем, французского народа, да? Французских кинематографистов, у нас сложившиеся традиции. В конце концов, Мельес у нас был, да? То же самое нужно делать по отношению к нам. Сохраним свои традиции. В конце концов, Эйзенштейн был, Нарнштейн есть. И это просто разумно. Не надо никаких тоталитарных перемен. Не надо никого унижать, убивать, закрывать. Нужно просто разумно, достойно подойти к своим национальным интересам, российским национальным интересам по сохранению рынка кинематографического, по его разумному использованию и по защите прав национального зрителя, прежде всего. Огромное количество людей, которые хотят получить информацию о живом кинематографе, лишены этого, поскольку это право не обеспечено.
На прошлом фестивале в Ханты-Мансийске вы показывали два своих фильма, «Анну Каренину» и «Асу». Потом, я знаю, что была премьера в Петербурге, потом была премьера в Москве. А вот что было дальше, вот с этим так называемым прокатом ваших собственных картин? А
дальше, значит, нас пригласила, значит, сначала английская академия киноискусства. Из Англии мы переехали в Канаду, оттуда в Соединенные Штаты Америки, огромнейший зал в центре Нью-Йорка. Там продавали по $500 билет на Анну Каренину у зала Трайбека. Я думаю, меня ж никто не знает. Мог бы запросто кто-нибудь там вместо меня. А я бы тут билеты вообще шуровал по $500. Я бы как-то хоть...
На следующий фильм бы заработал.
Новый фильм Сергея Соловьева выйдет в российский прокат 10 марта, премьера в кинотеатре «Художественный». Марина Тимашева, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Время свободы». Этот информационный час завершит рубрика «Сегодня в Америке», подготовленная студией «Радио Свобода» в Нью-Йорке. У микрофона Юрий Жигалкин.
Ведущий американский сенатор усматривает потенциальные признаки преступлений в поведении нескольких американских ученых, манипулировавших данными о всемирном потеплении. Республиканец Джеймс Инхоф формально призвал Министерство юстиции завести дело с целью уяснить, не нарушили ли ученые американские законы, что может повлечь уголовную ответственность. Инхоф обнародовал во вторник специальное расследование, которое свидетельствует о том, что некоторые ученые и Институт космических исследований НАСА скрывали факты, противоречившие тезису о резком потеплении климата. По словам сенатора, ясно, что несколько ученых-климатологов договорились не придавать огласке определенные факты. Они оказывали давление на руководство научных журналов, не допуская публикации материалов, опровергавших их выводы. Эти профессиональные и этические прегрешения могут превратиться в преступления, если ученые использовали в своей работе государственные гранты и, манипулируя данными, нарушили федеральные законы. Сенатор приглашает на заседание бывшего вице-президента Гора с тем, чтобы тот отчитался за многочисленные отступления от научных фактов в знаменитом документальном фильме «Неудобная правда», за которую Гор получил Оскара. 56-летнему педиатру из Делавара были предъявлены во вторник обвинения в изнасиловании детей и сексуальных домогательствах по почти 500 пунктам. Его жертвами стали 103 ребенка. Эксперты говорят, что это беспрецедентный по масштабам эпизод подобного рода. Следователям сильно помогает любовь доктора к видеокамере. В его доме были обнаружены многочисленные видеоклипы его непрофессиональных контактов с малолетними пациентами. Других подробностей не сообщается, что обычно в случаях, когда дело касается несовершеннолетних. Интересно, что первые жалобы родителей на нездоровый интерес врача к детям появились 5 лет назад, а первый эпизод изнасилования датируется 98-м годом. Однако по всем этим случаям прокуратурой не было предпринято никаких действий. Генеральный прокурор штата Делавар заявил, что число сексуальных жертв педиатра наверняка больше. Он вел прием также во Флориде и Пенсильвании. Американские генералы проявили во вторник нечто вроде несубординации, объявив на слушаниях в Конгрессе о несогласии с предложением открыть двери армии для гомосексуалистов и лесбиянок. Это одна из приоритетных идей президента Обамы была недавно поддержана министром обороны и главой Объединенного комитета начальников штабов. Ожидалось, что решение о приеме на службу в армию людей с нетрадиционной сексуальной ориентацией будет принято в ближайшее время. Тем более, что 56% американцев поддерживают такой шаг. Станет ли препятствием завуалированный бунт генералов? Слово Яну Рунову. Недавно на слушаниях в Сенате предложение президента Обамы поддержали министр обороны Роберт Гейтс и председатель Объединенного комитета начальников штабов адмирал Майкл Муллен. Но теперь командующий сухопутными войсками генерал Кейси и командующий военно-воздушными силами генерал Шварц сказали законодателям, что сомневаются в своевременности отмены существующего правила, по которому военнослужащих не спрашивают об их сексуальной ориентации, а они не говорят о ней. Генералы считают, что во время войны в Ираке и в Афганистане такие реформы вряд ли пойдут на пользу. Такого же мнения придерживается конгрессмен-республиканец из Калифорнии Данкен Хантер, бывший морской пехотинец, воевавший и в Афганистане, и в Ираке. Я полагаю, это плохо для единства в армии, особенно в тех частях, которые ведут боевые действия. Сейчас не время для экспериментов. Военные живут иной жизнью, чем гражданские. Они часто оказываются в ситуации, когда должны полностью доверять друг другу. Но традиционные связи ломаются, если в состав армии входят открытые гомосексуалисты, транссексуалы, бисексуалы, гермафродиты. Армейская жизнь не гражданская. Такая реформа вредна для вооруженных сил. Но ведь они уже служат там. Что изменится, если они скажут о себе правду? Я думаю, большинство из тех, кто записывается на военную службу, молодежь из консервативных семей. И служба плечом к плечу с людьми нетрадиционной сексуальной ориентации противоречит их семейным традициям. В армейских условиях солдаты идут в общий душ, пользуются общей уборной. Есть множество деталей, которые даже трудно предугадать. Не случайно в военных бараках мужчины и женщины находятся отдельно. Мы не хотим сексуальных проблем в армии, а их может стать больше с приходом открытых гомосексуалистов. Адмирал Муллен на слушаниях в Сенате сказал, что в странах, где служат открытые геи, это не сказывается на эффективности вооруженных сил. Адмирал Муллен занимает политическую должность. У него есть свое мнение, но оно не обязательно отражает мнение командующего корпуса морской пехоты или командующих другими родами войск. А что касается опыта других стран, то Америка не Канада и не Англия. Наши вооруженные силы намного сильнее и многочисленнее, чем в любой другой стране. Поэтому мы часто выполняем функции всемирных сил безопасности. В обеих палатах Конгресса немало тех, кто, как конгрессмен Хантер, считают, что отмена принятого при президенте Клинтоне правила может отрицательно сказаться на морали и на дисциплине в американской армии. По мнению политических наблюдателей, после высказывания генералов трудно предсказать исход дебатов в Сенате и в Палате представителей.
Этой корреспонденцией Яна Рунова мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Его вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
Этот информационный час программы «Время свободы» завершила рубрика «Сегодня в Америке». А в будущем часе мы поговорим о таких темах. Уполномоченный по правам человека в России предложил реформировать избирательную систему страны. Запущен один из гидроагрегатов Саяно-Шушенской ГЭС. Суд отклонил жалобу правозащитников на запреты на проведение акции в центре Москвы. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода».
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
ДТП в Иркутске. Избирательное правосудие в действии.
Комментарии экспертов.
Евгения Чирикова. Европейские банки поддержали защитников Химкинского леса.
В блогах Свободы.
Блогер Игорь Померанцев. Посвящение стилягам.
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7225, 7270, 11805, 11870. Свободный информационный мир. Радио Свобода.